Он выдувает облачко синеватого дыма.
На самом деле я не люблю своих родителей. Не понимаю, кто выдумал эту идиотскую повинность. Надо любить своих родителей, и они тебя тоже должны любить. Вот еще один пример замороженной мудрости наших предков, которая в наши дни уже потеряла актуальность.
— Точно, — подтверждает Эсмеральда. — В кои-то веки ты прав, барон, и даже без моей подсказки.
— Совершенно согласен, — добавляет Фетнан.
— Мы все живые люди. Мы все разные. Нам могут попасться как хорошие родители, так и плохие. Если тебе не повезло, зачем говорить, что твои родители великолепны просто потому, что они твои родители? Тебе попались уроды! Ты вытащил несчастливый билет, вот и все.
— Да, это лотерея жизни, — считает нужным добавить Фетнан.
— Поэтому не нужно делать вид, что все хорошо, когда все плохо, — убежденно говорит Орландо, вдыхая дым. — Одно мои родители сделали правильно, пусть даже лишь для того, чтобы избавиться от меня. Отправили меня в обязательную муниципальную светскую школу. Там мне ужасно понравилось учиться, особенно я полюбил философию. Тебя это, быть может, удивит, девчушка, но я получал довольно хорошие оценки.
Тот бомж-анархист, этот бомж-философ, все эти бароны и маркизы уж точно не считают себя обыкновенными неудачниками. Они придумали себе интеллектуальную жизнь. Так ты поэтому придираешься к моим поговоркам? «Хочешь показать, что у тебя есть свои мысли, а, барон?» — усмехается Ким.
Орландо не отвечает. Он строит гримасу, которая делает его похожим на грустного клоуна. «Ладно. Потом, в тот год, когда я должен был получить аттестат, мой отец как-то раз страшно взбесился, то ли из-за пережаренного, то ли из-за недожаренного телячьего эскалопа». Он чересчур сильно ударил мать, я встал на ее защиту и оттолкнул отца. Злая шутка закона гравитации. Он неудачно упал с лестницы. Раздался сухой треск. Отец перестал шевелиться, а его голова заняла по отношению к позвоночнику совершенно неправильное положение. Викинг нервно жует сигару. Я предпочел никому не объяснять, что это был несчастный случай, а сбежать.
— Еще бы, — усмехается Эсмеральда, — особенного выбора у тебя не было, барон. Наделал делов и еле-еле успел удрать от полицейских.
— Для человека в розыске есть одно место, где его примут, не задавая лишних вопросов. — Иностранный легион, — продолжает Орландо. — Я сменил имя. — Бодуэн ван де Пют.
Пют по-французски звучит как шлюха.
— Не смейся. Это бельгийское имя, которое означает «колодец», по собственной воле превратился в Орландо ван де Пюта.
Об этом я не подумала. Ведь можно перепрограммировать воздействие имени и даже фамилии. Простым односторонним решением достаточно сказать «отныне зовите меня по-другому».
Орландо звучит более стильно, чем Бодуэн, признает Фетнан. В этом имени есть золото. Ор, по-французски, золото. И Ландо, шутит Ким.
Теперь я могу тебя звать господин барон ван де Пют, иронизирует Эсмеральда.
С легионом я побывал во многих странах. Повсюду тренировки, лагеря, комары, стычки в джунглях или в горах, подвиги, про которые никто не знает, трупы, мухи. Я начал с Джибути, потом последовали Чад, Конго, Косово, Коморские острова, Афганистан. Потом снова бывшая Югославия. В Боснии я встретил необыкновенную женщину. Мы поженились, у нас родилась дочь.
— Босники хорошенькие, — соглашается Эсмеральда.
Но у меня не было возможности часто видеться с моими дорогими девочками, потому что меня отправили сначала в Буркина-Фасо, потом в Либерию, в Гвинею, в Руанду. И вот в Руанде, в разгар кровопролитной гражданской войны, случилось опять то же самое. Несчастье произошло во второй раз. Я поссорился с капитаном из-за покера. Он подумал, что я жульничаю, но я никогда не жульничаю. Я человек с принципами.
И, повинуясь своим пресловутым принципам, ты столкнул его с лестницей, иронизирует Ким.
Нет. Мы честно подрались на ножах. Реакция у него оказалась хуже моей, и он проиграл.
Как назло, усмехается Ким.
А остальные офицеры не поверили в мои объяснения о нашей честной дуэли.
На самом деле тебе всегда все трудно объяснить, добавляет Ким. Печальная участь философа, барон.
Посмотрел бы я, как ты, маркиз, разговаривал бы с дураками, не понимающими значения оттенков слов,
пышет гневом Орландо, потом вздыхает.
Короче, я предпочел снова сбежать. Я поселил свою боснийскую жену с дочкой в парижской квартире под вымышленным именем и спрятался там.
«А как же третья проблема?» — спрашивает Ким, который, видимо, слушает историю не в первый раз.
«Ну, да. Я повздорил с женой. Она не оказала мне достаточного уважения».
«Плохо прожаренный телячий эскалоп? Жульничество в покер в разгар гражданской войны?» — шутит молодой азиат.
«Ты дурачок. Не хочу тебя обижать, но лучше бы тебе заткнуться». В общем, ты тоже оказался вспыльчивым. Должно быть, гены, признает Фитнан. Орландо сомневается, следует ли ему отвечать, жует сигару, потом, решившись, бормочет. Нет, на этот раз из-за телевизора. Мы хотели смотреть разные каналы. Я футбол по второму, Европейская лига чемпионов как-никак. Она хотела старый сентиментальный фильм, когда Гарри встретил Салли. Подрались из-за пульта.
«Обладающий пультом обладает скипетром власти», — вставляет Ким.
«А это кто сказал? Наполеон?» — спрашивает Фитнан.
«Нет, я», — заявляет Ким. «У Наполеона не было пульта. Эх ты, виконт безмозглый».
«Вот только не начинай. Я в истории Европы разбираюсь получше, чем ты в истории африканских племен. Мы вашу историю изучаем, а вы нашу нет!»
Фитнан яростно сплевывает на землю. «Неправда. Мы знаем доктора Ливингстона и доктора Швейцера», — возражает Ким.
«Я сейчас покажу тебе доктора Ливингстона».
Орландо не считает нужным отвлекаться на перепалку.
«Да заткнитесь вы!» «Итак, эта толстая бабища, моя жена, не хочет отдать пульт. Дочка рядом плачет. Меня взбесило то, что моя половина не может себя сдержать в присутствии моего потомства. И я объяснил свое видение проблемы».
«Ты ее побил?» — спрашивает Эсмеральда.
«Я ее проинформировал о том, что у меня на происходящее другая точка зрения».
«Короче, ты набил ей морду?»
«Я ее, скажем так, поучил!»
«Весь смысл в оттенках значений слов», — важно заявляет Фитнан. «Конечно, отличный аргумент для подлеца мачо», — фыркает Эсмеральда. «Мужская солидарность, да?» «Как в поговорке «кого люблю, того и бью». Пожалуй, на этот раз я соглашусь с антипоговоркой: если ты кого-то любишь, то не допустишь по отношению к нему никакой жестокости», — говорит Ким.
«Заткнись, не выводи меня из себя!»
Орландо давит каблуком сигару, хватает бутылку с отклеившейся этикеткой, огромными глотками пьет из горлышка и бросает подальше. Слышен звон разбитого стекла.
«Ну так вот, я посмотрел матч!» Наши проиграли. Моя жена всю ночь думала. На следующее утро пошла к врачу, где взяла справку о нанесении побоев, а потом в полицию, и подала жалобу. Обвинила меня в жестокости. И мне опять пришлось бежать. Теперь я в розыске из-за отца, из-за капитана и из-за жены, которая тем временем с помощью адвоката, паршивого проныры, лишила меня родительских и гражданских прав. Поэтому я не могу видеться с собственной дочерью. Орландо ван де Пют качает головой и умолкает.
Барон умалчивает о том, что он алкоголик. Когда он выпивает, доктор Джекил превращается в мистера Хайда. Он перестает себя контролировать. — говорит Ким тоном знатока.
«И он был пьян, когда поколотил отца, капитана и жену, и, может быть, даже дочку», — добавляет Эсмеральда.
Огромный викинг вскакивает на ноги. «Я запрещаю тебе так говорить, герцогиня! Я никогда не трону и волоска на голове моей дочери! Это святое!»
Дочь — смысл его жизни. Эсмеральда снова поддразнивает его.
«Признай хотя бы, что от спиртного ты теряешь разум, барон!»
Он делает большой глоток из горлышка новой бутылки, потом разбивает и ее. «Ладно, хорошо, признаю, что люблю выпить. Но разве это объясняет все мои несчастья?»
«Да не принимай ты остальных за идиотов. Виноват во всем ты сам. Отец, капитан и жена всего лишь жертвы твоей агрессии. И я подозреваю, что ты еще не все рассказываешь».
Лис Инь-Ян крутится вокруг них. Он прыгает на кучу мусора, встает так, что на фоне неба вырисовывается его силуэт, и начинает лаять безо всякой видимой причины.
«Продолжайте, пожалуйста, барон Орландо», — произносит Кассандра своим нежным голосом.
«Ну, потом я убежал из дома. Я не знал, куда идти. Мой приятель-цыган обосновался на этой свалке и чинил разбитые автомобили и выброшенные стиральные машины. Он приютил меня в своем таборе, но предупредил, что навсегда я с ними оставаться не могу, потому что я чужой. И тогда появилась герцогиня. Вот так, вот так, вот так!»
«Как мне хочется иметь воспоминания о детстве, пусть даже мучительные. Хотя его жизнь — сплошное нагромождение ошибок, в ней есть своя логика, она похожа на фильм. В ней есть начало, середина и конец. Поэтому, кстати, он меня тогда и спас. Он знал, что придет мгновение, когда он откроет мне свою жизнь, и я, ровесница его дочери, скажу, что могу его понять».
Орландо сплевывает на землю, остальные следуют его примеру. Ким подходит к Кассандре и шепчет ей на ухо: «Плюнь на землю».
«Что? Плюнь. Это наш знак. Если хочешь стать одной из нас, тебе надо плевать на землю. Терпеть вони, ходить с грязными руками — это еще не все. Надо плеваться». Кассандра пытается, но у нее не получается. «Тебе слюны не хватает», — говорит Ким с видом знатока. «Твои слюнные железы еще не заработали в полную силу».
Ким предлагает ей выпить красного вина прямо из пакета, но девушка отказывается. Орландо звучно шлепает Эсмеральду по спине. «Твоя очередь, герцогиня! Расскажи о своей жизни, красавица моя! Ты ведь только этого и ждешь!»
А у этой женщины нет детей. Ее материнский инстинкт неудовлетворен, и она страдает от этого.
Эсмеральда колеблется, затем распрямляет пышную грудь. «Но ты скажешь, даже если бабуля говорит, что любит природу, не нужно толкать ее в крапиву». Она умолкает, довольная своей остротой, потом сплевывает. «Хорошо, надо так надо. Я пришла сюда второй. Привел меня сюда случай. Как я тебе уже говорила, моя история началась одним прекрасным июльским утром, когда я была избрана мисс «Самый красивый младенец» больницы Сан-Микеланджело. Я тоже не француженка, я родилась в Италии, в Апулии».
«Франция — плавильный котел культур», — важно замечает Фетнан.
«В отличие от Орландо, училась я плохо. Зато была очень красивая и со дня своего избрания самым красивым младенцем постоянно привлекала всеобщее внимание благодаря приятной внешности.
Необходимость создает орган, отсутствие необходимости орган уничтожает», — заявляет Ким.
«Это что значит?» — спрашивает женщина недоверчиво.
«Ну, если ты умная, тебе не обязательно быть красивой, а если красивой, то не обязательно быть умной. Просто развитие одного таланта мешает другому проявиться».
«Ничего не поняла, но чувствую опять что-то женоненавистническое», — бурчит она.
«Не обращай внимания», — восклицает Орландо.
«Молчи, нечестивец. Я была красивая, но набожная. Я хотел уйти в монастырь, принять постриг, остаться девственницей, невестой Христовой.
В монастыре мать-настоятельница сказала мне, что я слишком хорошенькая для того, чтобы сидеть в четырех стенах. Она считала это, как сейчас помню, расточительством.
«Сейчас умру от смеха», — шепчет легионер.
«Она сама позволила мне связаться с парнем, который организовывал конкурсы красоты для взрослых. Все началось с мисс Мокрой Майки. Потом меня выбрали первой красавицей ночного клуба нашего района, он назывался «Пепперминт». Затем я стала мисс кемпинга у пляжа и мисс праздника сбора винограда. После этого я начала сниматься в журналах в качестве модели и поняла, что очень нравлюсь мужчинам».
«Не ври, ты снималась в рекламе колбасы, и, кстати, тогда глаза у тебя были не косые».
«Замолчи, наглец! Оскорбляя меня, ты оскорбляешь Делиду. Легкое косоглазие лишь усиливает очарование, делает взгляд более выразительным».
«Вырасти из монахини в мисс Мокрую Майку — вот эта карьера!» — восклицает Ким. Бывшая мисс не реагирует.
«Но я хотела идти дальше. Хотела стать актрисой. Я отправилась на актерские кастинги, и меня взяли. Я начала карьеру в кино».
«Порнографическом», — уточняет Орландо.
«Эротическом», — поправляет его Эсмеральда. «Это совершенно разные вещи, необразованный мужлан. И потом я знала, что сначала надо немножко раздеться, если хочешь преуспеть в величайшем из искусств».
«Какие ж глупости рассказывают, чтобы одурачить маленьких девчонок. Уверен, что даже Кассандра не попалась бы на эту удочку».
Эсмеральда пожимает плечами. «Многие великие итальянские актрисы так начинали. Во всяком случае, перед камерой я всегда появлялась в трусах.
Ни один оператор не видел моей махнушки, клянусь вам. Во время съемок я даже крестик не снимала».
На голой груди он смотрелся еще сексуальнее.
— насмешливо добавляет Орландо.
— Вы, может быть, видели какой-нибудь мой фильм, мадемуазель?
Теперь она называет меня мадемуазель. Я больше не малышка, не белоснежка, не кровосос.
Если я отвечу «да», она будет меня обожать. Но обязательно спросит, какой фильм я смотрела. Этой женщине так хочется доказать другим, что она значительный, достойный восхищения человек.
«Женщина на свободе, Франко Маньяно!»
Девушка отрицательно качает головой.
«Без всяких комплексов, Тонио Росси!»
«Увы!»
«Осень на Ибице, мужчина в серой шляпе, друзья полные луны!»
Разочарованная Эсмеральда энергично взмахивает рукой, показывая, что такое невежество не помешает ей продолжить рассказ.
«Итак, я стала известной актрисой. Меня даже сфотографировали на обложку и съемный постер французского плейбоя. А один журналист писал, что к таким знойным красавицам, освещающим небосклон итальянского кинематографа, как Джинна Лалабриджида, Софи Лорен и Клаудио Кардинале, нужно отныне прибавить имя Эсмеральды Пиколини. Ах, целое поколение мужчин засыпало вечером, мечтая обо мне и шепча мое имя Эсмеральда».
«Да, ты была идолом дальнобойщиков и прыщавых подростков. Они дрочи...»
«Не опошливай все своими грязными словами!»
«Мы знаем, что ты звезда. Давай, продолжай свою историю, герцогиня», — ободряет ее Фетнан. «Но при этом ты не снялась ни в одном фильме, где не надо было бы раздеваться», — напоминает Орландо с лукавой гримасой.
«Неправда. Я не должна была раздеваться в «Судьбе Коралли», психологической драме французского режиссера новой волны Жана Шарля де Бретиньи».
На лице Кассандры написано, что имя этой знаменитости ей не знакомо.
«У меня был текст. 40 строчек наизусть, 3 недели съемок. Не требовалось обнажать даже краешка плеча, дорогой мой барон. После этого фильма я могла бы подняться по лестнице Каннского фестиваля».
Ее голос замирает, она представляет себе этот торжественный миг.
«А потом случился прискорбный инцидент».
Бывшая актриса чешет грудь. Это сигнал, все начинают лихорадочно чесаться. Во время съемок Жан-Шарль попросил меня сходить на ужин с людьми, очень важными, как он сказал, для финансирования нашего фильма. Это были типы с крашенными, напомаженными волосами и огромными перстнями на пухлых пальцах. За столом я оказалась единственной женщиной и быстро поняла, каким образом Жан-Шарль хочет убедить этих господ финансировать фильм. К концу ужина они напились, и один попытался меня приобнять. Я воткнула ему вилку в живот, а потом в пылу борьбы поранила первого ассистента режиссера, который пытался меня утихомирить.
«Слушай, ну и дела. А ты тоже, оказывается, вспыльчивая», — констатирует Ким, откидывая со лба синюю прядь.
«Подумать только, на съемках фильма в категории «Б» никаких проблем, а на серьезной картине, пожалуйста, прискорбный инцидент».
Она забыла сказать, что на крики гостей сбежались другие актеры и стали помогать продюсерам. Герцогиня ранила двоих все той же вилкой. Одного серьезно, если я не ошибаюсь.
Статисты, которые проявляли рвение, чтобы получить роль получше, а я прибегла к законной самообороне. Вы не представляете, какие подлецы эти статисты. Могут убить за маленькую роль.
Еще бы, герцогиня, ты могла с ними поговорить. Уверена, ты имела бы успех, замечает Орландо. Или грудь бы им показала, что ли, это бы их успокоило.
Эсмеральда, погрузившись в воспоминания, не отвечает. Полиция в кои-то веки приехала очень быстро. Съемочные павильоны находились на севере, недалеко отсюда. Я побежала, спряталась в этом чудесном месте и нашла цыган. Они меня приютили на ночь. Одна старая цыганка сказала, что тут уже есть тип в таком же положении, что и я, и что нам следует создать семью. И меня познакомили с толстым бородатым парнем, блондином с длинными грязными волосами. Он пил, лежа на мешках.
Орландо скребет бороду и подтверждает: «Я ее увидел, это стало для меня откровением. Я подумал, это женщина...»
На несколько секунд он умолкает, потом заканчивает фразу: «Долго будет мне досаждать». Фитнан и Ким кивают головами в знак одобрения. «Он впервые встретил женщину! Женщину, а не проститутку! Конечно, он испытал шок», — берет реванш Эсмеральда.
«Да, это, кстати, круто изменило мою жизнь и мое мнение о женщинах, точно!»
Эсмеральда пожимает плечами. «Мы с Орландо пошли туда, где разгружаются грузовики. Мы, словно изгнанные из рая Адам и Ева, пытались устроить свою жизнь в новом мире!»
«Я Адама и Еву не такими себе представлял».
«Да, мусорный рай, если ты понимаешь, что я хочу сказать», — подчеркивает Фитнан. «И мы нашли этот уголок», — объясняет бывший легионер. «Пустырь, спрятавшийся за грудами покрышек и окруженный холмами отходов. С запада его защищает кладбище автомобилей, отделяющее нас от цыган, а с востока — большие горы технологического мусора, которые служат границей с албанцами. Идеально!»
«Тогда, словно Ромул и Рем, создающий Рим, мы очертили периметр и построили первые хижины в нашей деревне», — продолжает женщина. «Мы проложили в сторону севера Елисейские поля».
«Вы стали парой?» — спрашивает Кассандра.
Эсмеральда с возмущением откидывает прядь волос со лба.
«С этим толстым алкоголиком? Да лучше смерть!» Как только он начал ко мне приставать, я ему сразу двинула коленом в пах, чтобы все стало ясно. А потом еще и пяткой туда наподдала, чтобы никаких сомнений не осталось.
— Это точно, — фыркает Орландо. — Герцогиня не любит двусмысленностей.
Мы сразу же построили отдельные хижины, как два партнера, оказавшиеся в непростой ситуации. Соединение наших талантов показалось нам лучшей гарантией нашего долговременного выживания.
Удивительно, как в их речи смешиваются заумные слова и вульгарные выражения. Даже язык у них парадоксальный.
На самом деле ты любишь Орландо, только не решаешься в этом признаться. Ты ведь давно уже не занималась нголо-нголо, а, герцогиня?
Эсмеральда берет бутылку вина, пьет из горлышка, рыгает, затем, по примеру Орландо,
бросает бутылку фетнана, который пригибается, чтобы уклониться от снаряда. Стеклянный сосуд с хрустальным звоном разбивается поодаль. «Надо уметь находить хороших партнеров. Красивые мужчины глупы, умные мужчины некрасивы. Если мужчина красив и умен, то он гомосексуалист». Ким Иебин записывает выражение, которое кажется ему удачным. «И, честно говоря, я не виновата в том, что не люблю секс. Это не мое. Искать в нагромождениях дурно пахнущей плоти, покрытой жесткими волосами, влажные, еще более дурно пахнущие отверстия, погружаться в них и вместе трястись в смехотворных позах, при виде которых животным стало бы стыдно,
все это вызывает у меня отвращение.
Ты можешь себе представить, что я засовываю язык в вонючий рот этого противного толстяка? Ты можешь представить, как я раздвигаю ляжки, чтобы он запихнул свой крошечный, меньше пальца член в мою священную щель? Не спорь, я видел тебя голым много раз, у тебя совсем маленький член, барон. Большой зад и маленькая штучка. Вот такие твои причиндалы. Ты можешь представить, чтобы я позволил этому рыгающему кабану давить и душить себя, чтобы в конце концов выпустить клейкую жидкость в мою... Ох, нет, у меня есть чувство собственного достоинства. Секс ни за что. Спасибо.